Лекция пятая. Воспитание новообращенных. Данная лекция является частью курса «Служение Господу», который состоит из 10 лекций. Эти 10 лекций являются дополнительным учебным материалом для книги «Слуга Божий».
Повеление Иисуса. Что бы вы подумали о матери, которая рождает ребенка, а затем оставляет его, чтобы дальше заботиться лишь о себе? Любому человеку было бы невероятно сложно представить себе такой страшный поступок, вне зависимости от того, есть у него семья или нет. В христианской церкви такое иногда случается. Почему? Беседуя с Никодимом, Иисус сказал ему: «Должно вам родиться свыше». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7 стих. Каждый человек, который полностью отдает себя в руки Иисуса, в духовном смысле превращается в новорожденного. Очень легко забыть об этом, когда речь идет о взрослых людях. Подобно новорожденному младенцу, новообращенные, осознанно или нет, нуждаются во внимании, заботе и помощи, которые требуются для их духовного роста. Вот почему Иисус призывал своих учеников идти и сделать все народы его учениками. Он не призывал апостолов идти и евангелизировать весь мир или просто учить. Сам Иисус сделал нечто большее, чем просто научил своих учеников. Здесь нам следует остановиться и подробно рассмотреть, к чему же именно Иисус призывал своих учеников. Русский синодальный перевод Библии передает его слова следующим образом: «Идти и учить все народы». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Но данный перевод недостаточно точно отражает текст оригинала. Новейшие версии переводов Библии точнее отражают смысл сказанных Иисусом слов. Согласно современному переводу Нового Завета на русский язык, слова Иисуса звучат следующим образом: «Пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. В чем состоит различие этих двух вариантов перевода слов Иисуса? Это различие примерно равняется разнице между обучением и воспитанием. Если воспитание с необходимостью подразумевает и обучение, то обучение далеко не всегда включает в себя воспитание. В этом состоит разница между тем, когда ребенку говорят, что и каким образом ему следует что-либо делать, и тем, когда ему помогают делать это. Сначала вы даете ребенку молоко. Со временем вы кормите его из ложки пищей, которую он может переживать. Затем вы учите его самостоятельно есть из ложки, даже если поначалу он будет делать это неумело. Постепенно вы научите его есть не только аккуратно, но также следовать здоровой и сбалансированной диете. Конечно, еда не так важна для того, чтобы жить достойной жизнью. Мы должны учиться для того, чтобы жить. Несовершенный перевод 18-20 стихов из 28 главы Евангелия от Матфея привел к несовершенному подходу в работе с новообращенными, которая предполагает помощь в духовном росте, служении и плодотворном ученичестве. Уже в течение долгого периода западные церкви пользуются правильным переводом данного отрывка, однако мы все еще не научились делать то, к чему нас призывает Иисус. Нам необходимо изменить наше восприятие этого повеления Иисуса, чтобы успешнее исполнять его, учитывая обстоятельства и то ограниченное количество времени, которым мы располагаем. Неправильный евангелизм. Иногда церкви тратят очень много денег на евангелизационные собрания, лагеря и прочее, для того, чтобы привести людей к Богу. Очень часто решения людей не преобразуются в реальное обращение. В определенные моменты людьми руководят эмоции, но под давлением повседневности они возвращаются к своей ежедневной практике с привычным для них укладом. Довольно часто люди испытывают затруднения в осознании своих собственных решений. Как следствие, церкви пережили крушение иллюзий по поводу практики евангелизации и решили, что люди больше не желают слушать Евангелие. С другой стороны, те, кто принимает решения, также переживают разочарование, поскольку они не обнаруживают того, чего они ожидают от своего решения. Люди, которые приняли решение по отношению к Господу и уже прошли через период наставничества и опеки, возросли духовно, утвердились в своей вере и начали служить Господу в различных областях церковной жизни. Что такое наставление? По словам одного человека, наставление – это духовный труд по утверждению новообращенного в его вере. Послание к Колоссянам, 1 глава, 28-29 стихи. Это подразумевает и личное понимание, и повседневную практику. Наставление предполагает оказание помощи в следующем. Первое. Обретение уверенности в спасении. Первое и наиболее важное внутреннее движение, которое осуществляет верующий или тот христианин, который еще не возрос духовно, это обретение уверенности в спасении. Если эта уверенность отсутствует, теряется смысл дальнейшего воспитания. Прежде всего, верующий нуждается в разрешении этой проблемы. Второе. Последовательность в христианской жизни и духовном росте. Необходимо помочь новообращенному организовать определенный жизненный уклад, который станет залогом его духовного роста. Это организованная и посвященная жизнь, изучение Библии, размышления над Словом Божиим, молитва, причастность к активной христианской общине, регулярное участие в ее жизни, заучивание наизусть Слова Божьего, постоянное упражнение в личном свидетельстве и благовестии. Третье. Устойчивость по отношению к основным христианским доктринам. Наставник несет ответственность не за то, что он передает свое понимание христианства, а за то, что он указывает на библейское понимание того, каким должен быть христианин. Христианское учение вмещает в себя библейское учение о том, каким должен быть христианин, в чем состоит Божий план по отношению к этому миру и что значит исполнять волю Господа. Четвертое. Влиться в христианскую семью. Если изолировать ребенка от других людей, его развитие замедлится. Точно так же духовный рост верующего замедляется, если изолировать его от здоровой, возрастающей духовно христианской общины. В этом состоит процесс христианской социализации. Каждый новый верующий посредством Духа Святого является частью тела Христова и не может успешно возрастать, будучи отделенным от целого. Пятое. Уподобление Христу. Стать христианином значит дать возможность Духу Святому уподоблять нас образу Иисуса Христа. Апостол Павел призывал верующих трудиться, доколе образ Христа не будет виден в них. Послание к Галатам, 4 глава, 19 стих. Это процесс разрушения прежних стремлений и привычек, разрушение ветхого человека, и замещение старого новыми привычками, новым жизненным укладом, ценностями, жизненными принципами, которые прославляют Господа нашего Иисуса Христа, сотворение нового человека. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих. Понимание и осуществление этого процесса в будущем зависит от того, насколько хорошо он освящен, преподан и усвоен в период ученичества. следует помнить, что учитель несет серьезную ответственность за тот пример благочестия, который он представляет для новообращенных. Шестое. Обучение самостоятельному применению и извлечению нового и полезного в Слове Божьем. Одно из самых больших искушений, с которым сталкиваются наставники, состоит в том, что им нравится, когда ученики зависимы от них в своем желании получить наставление. Мы должны бороться с этой зависимостью учеников от нас, их наставников, и все более и более делать их зависимыми от Слова Божьего. Седьмое. Учить делиться своей верой с ближними. Чем глубже верующий постигает Слово Божие и то, как оно меняет его жизнь, тем лучше он может объяснить другим, какая перемена произошла в нем. Уроки свидетельства начинаются, когда новообращенный поверяет своему учителю проблемы, связанные с его духовным ростом, открывает то, что Господь сотворил в его жизни, включая сомнения и страхи, с которыми он столкнулся, и, наконец, рассказывает о тех ответах, которые он нашел в Слове Божьем и в своей молитвенной жизни. Это можно рассказать и простыми, обычными словами. Нам не следует заводить так называемых религиозных разговоров, которые только мешают рассказывать об изменениях в нашей жизни. Упражнение в наставничестве. Составная часть ученичества, и далеко не самая бесполезная, состоит в воспроизведении новым верующим процесса наставничества с другим новообращенным, под наблюдением и с помощью наставника. Такое естественное воспроизведение процесса наставничества может стать привычной практикой в жизни церкви. Когда наставник проводит кого-либо через процесс ученичества, он и сам духовно возрастает. Он узнает много нового, что в свою очередь поможет ему в его дальнейшем духовном росте. Забота о новообращенных поэтому включает в себя три аспекта, о которых должен всегда помнить наставник. Личный духовный рост, помощь, оказываемая наставником, и поддержка церкви. В чем важность наставления? Первое. Новообращенные очень уязвимы. Верующий нуждается в особом внимании и заботе сразу после его посвящения Христу, подобно новорожденному, который требует особой заботы и внимания сразу после своего рождения. Новообращенный ничего не знает о том, что значит быть настоящим христианином, и может быть легко обманут и введен в заблуждение сатаной, для которого молодой верующий является особой мишенью. Совершенно естественно, когда верующий проходит через полосу сомнений сразу после того, когда он принял решение посвятить свою жизнь Христу, он нуждается в помощи, ободрении и водительстве зрелого христианина. Также необходимо помочь ему осознать, что христианская жизнь вовлекает его в состояние борьбы, которая будет продолжаться всю его жизнь. Это духовная война с сатаной, в которой главным орудием сатаны являются страх и сомнения. Если верующий плохо знает Слово Божие, он становится доступным для происков сатаны. Второе. Новообращенные переживают серьезные внутренние изменения, которые необходимо направлять в правильное русло. Новое рождение верующего вовлекает его в один из самых стремительных периодов духовного роста и изменений. Правильное руководство и водительство ведет к здоровым положительным изменениям, а недостаток перечисленных условий приводит к негативной трансформации характера и жизненных ориентиров. Тесное общение с молодыми верующими способно вскрыть те области, которые нуждаются в особом внимании и коррекции. Для наставника это возможность применить библейские истины в повседневной жизни. Третье. Подлинное воспитание осуществляется посредством личного наставничества. Так же, как и в процессе обучения, молодой верующий трудится рядом с более опытными христианами. Рядом с ними он узнает, что значит быть учеником Христа в свете Библии. Мы сами нуждаемся в ясном понимании слова «ученик». Настоящий ученик следует за Иисусом Христом в том смысле, что он возрастает духовно в стремлении приблизиться к образу Божьему. Он делится своим опытом с другими, а также помогает им учиться у Христа. Только через личное наставление может исполниться то, о чем сказано в Евангелии от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. В этом повелении Иисуса есть несколько составных. Воспитывать учеников. Первичный евангелизм. Объединение их с народом Божьим посредством крещения. Учить их всему, чему Иисус учил учеников. Это означает, что процесс наставничества воспроизводится теми, кто уже прошел через ученичество. Наставление и заботу о новообращенных необходимо рассматривать в двух ракурсах. Наставление необходимо во время того ограниченного отрезка времени, когда верующий утверждается в обретенной вере. Другая сторона наставничества проявляется, когда зрелый верующий помогает молодому верующему обрести христианскую зрелость на протяжении более долгого периода. Общая стратегия церкви предполагает, что каждый верующий, прошедший через ученичество, может наставлять других. На деле же только тех верующих, которые проявили искреннюю посвященность Иисусу Христу, духовно выросли и проявляют стремление делиться своей верою с другими, следует привлекать к наставлению новообращенных. Четвертое. Наставление способствует умножению числа верующих. Когда Иисус говорил своим ученикам идти и делать все народы своими учениками, он всего-навсего подразумевал реализацию того образа служения, которое он выполнял для них и среди них. Это повеление относится к каждому верующему, которого мы наставляем. Образец служения Христа всегда будет перед всеми нами. Некоторые верующие нуждаются в помощи в течение долгого периода. Они обретают зрелость медленнее других. Кто-то столкнется с большим числом проблем личного плана, которые необходимо будет преодолеть. Эти жизненные уроки будут достаточно продолжительными, но их необходимо усвоить тому, кто желает стать деятельным и нужным для других христианином. Если этот образец ученичества станет частью церковной политики, тогда сила и плодотворность христианской жизни, посвящение и служение станет значительнее по сравнению с настоящей ситуацией во многих церквях. Этот процесс обеспечит устойчивый численный и духовный рост в церкви, который не будет лишь эпизодическим следствием евангелизационных мероприятий. Ученичество должно быть естественной и постоянной практикой в жизни христианской церкви, в то время как мероприятия евангелизационной направленности станут всего лишь дополнением для этой основной формы христианского роста и служения. Что мы подразумеваем, когда говорим о наставлении? Первое. Изменения в жизни человека, который находится в общении с Богом. Жизненно важно осознавать, что наш образ жизни рассказывает о нашем христианстве значительно лучше, чем мы сами способны рассказать о себе. То, как учить, то есть методология этого процесса, представляется вещью второстепенной. Сама по себе она не способна принести настоящие плоды. Помочь ближнему возрасти духовно и построить свою жизнь правильно мы можем лишь в том случае, если сами возрастаем в нашей духовной жизни. Воспитание другого человека предполагает не только передачу информации, но и участие в его жизни. В послании к Фессалоникийцам апостол Павел совершенно ясно излагает эту мысль. «Мы любим вас так сильно, что готовы поделиться с вами не только Божьим Евангелием, но и самой нашей жизнью. Так вы нам дороги. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Второе. Искренняя и всецелая отдача сил и времени. Наставление другого человека с целью формирования искренних и прочных отношений с Иисусом Христом, помощь в служении Христу и, наконец, помощь в оказании подобной поддержки другим требует долговременного личного опыта посвященности. Это трудоемкий процесс, и люди, которые не готовы тратить на него время и силы, как правило, проявляют неуверенность в эффективности этой модели служения. Такие люди все еще не осознают всей сути истинного служения, которое приносит видимые и богатые плоды. Третье. Внимание к немногим. Когда мы занимаемся подготовкой большого количества учеников, мы не в состоянии помочь каждому человеку в той степени, которая необходима. Подготовленность верующих зависит от тщательной, трудоемкой, всесторонней работы во время первого периода христианской жизни. Чрезвычайно важно правильно отбирать людей для работы. Апостол Павел советовал Тимофею находить надежных, верных людей, которые были бы в состоянии учить других. «То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям», которые способны, в свою очередь, учить других. Второе послание Тимофею, 2 глава, 2 стих. Те, кто добровольно стремится выполнять эту работу, не всегда являются лучшими кандидатами для ее выполнения. Если процесс наставничества исполняется с усердием, временами он может производить впечатление затянувшегося процесса. Но наставник должен упорно продвигаться к своей цели – и продолжать молиться о том, чтобы Господь благословил его труды. Этот труд можно рассматривать как долговременное служение. Усердие в долговременной работе обязательно принесет плоды. Иисус понимал, что судьба христианской церкви зависит от того, как его ближайшие ученики сформируют раннюю церковь. Он готовил их для этого. И нам в нашем труде следует придерживаться тех же ориентиров. Четвертое. Затраты времени. Мы живем в такое время, когда люди даже в рамках церкви стремятся во всем добиться немедленного результата. В этой ситуации мы должны хорошо помнить то, как Иисус готовил своих учеников. Он потратил около 3,5 лет на воспитание 12 апостолов, которые в полной мере проявили себя лишь после его смерти и воскресения. Чтобы приступить к труду наставничества, мы должны быть готовы посвятить себя этому делу на период не менее года, до того момента, когда можно будет с уверенностью сказать о духовном росте новообращенного, его личном служении и желании помогать другим в их духовном росте. Как сказал один христианский писатель, чтобы результаты наставничества стали очевидными, необходим период от 3 до 5 лет. В церквях зачастую спешат увидеть плоды духовного роста, вместо того, чтобы проявлять активность в создании надежной основы для осуществления этого духовного роста. Пятое. Воспитание и обучение. Человек, который предположительно будет заниматься наставничеством, нуждается в соответствующей подготовке. Он должен знать, что подразумевается под наставлением, как необходимо его выполнять, какие проблемы возникают в этом процессе и как их решать. Если такая подготовка отсутствует, полезным будет знакомство с литературой, посвященные подобному труду и людям, которые его выполняют. Полученные знания должны быть усвоены настолько, чтобы можно было передать их новому поколению верующих. Новообращенный нуждается в близком общении с народом Божьим, церковью, где с кафедры постоянно проповедуется Слово Божие. Один автор разъяснял смысл обучения с толкованием Писания. Такое обучение предполагает толкование Слова Божьего, при котором разъясняется смысл учения и его применение в жизни, а также толкование оригинального текста и существующих переводов. Для духовного роста молодой верующий нуждается в серьезной пище, а не в поверхностных проповедях. Шестое. Духовная среда. Характер христианского сообщества, с которой знакомится новообращенный, способны оказывать влияние на дальнейший духовный рост этого молодого верующего. Можно надеяться на позитивные сдвиги со стороны новообращенного, если в общине присутствуют теплые отношения, заинтересованность в изучении Библии и молитвенной жизни, стремление увлечь других изучением Евангелия. Если молодой верующий столкнется с не очень ревностным братством, он либо оставит эту общину, решив, что она не соответствует тому, чему учит Евангелие, либо решит, что это и есть реалистический образ христианства. Относящиеся ко второй категории будут смотреть на Библию не как на Слово Божие, которое необходимо повиноваться, а скорее как на книгу далеких от реальности идеалов. Новообращенный с большей готовностью воспримет плотскую модель христианской жизни, нежели духовную, если первая модель является доминирующей в духовном климате церкви, отмечал Гарри Кюн. Вот почему Иисус так строго осуждал Лаодикийскую церковь. «Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч. Но ты только тепл, а не горяч и не холоден. И поэтому я извергну тебя прочь из моих уст». Откровение, 3 глава, 15 и 16 стихи. С чего начинается наставление? Наиболее эффективным способом обращения людей ко Христу можно считать самое обычное общение и дружбу с христианами. Семья, родственники, друзья, соседи, коллеги по работе и так далее могут стать той средой, благодаря которой многие станут христианами. Вот некоторые из мотивов. Первое. Наиболее естественный путь церковного роста. Второе. Самый недорогостоящий путь привлекать людей. Третье. Дает возможность постоянно увеличивать количество знакомых и друзей. Четвертое. Верующие с радостью принимают новых членов общины. Пятое. Легкая ассимиляция новообращенных в новой обстановке. Шестое. Возможность обращения ко Христу целыми семьями. И седьмое. Возможность использования уже существующих межличностных отношений. В последней лекции мы поговорим об этом подробнее. Как осуществляется наставничество? Новообращенный, который слушает наставления, должен хорошо понимать значение этого процесса. Он должен хорошо понимать важность всех составляющих этого процесса. Есть разница между простым прохождением этого процесса и осознанием его целесообразности. Если новообращенный сможет увидеть и понять это, он будет способен воспроизвести его по отношению к другому новообращенному. Заботу о новообращенных или наставление новообращенных необходимо рассматривать как служение на протяжении минимум 12 месяцев, которое имеет определенную структуру и преследует определенные цели. Первое. Самостоятельное изучение. В случае самостоятельной работы новообращенный нуждается в помощи при изучении Библии, заучивании Писания наизусть, изучении апологетики, изучении различных культов. Второе. Обучение в группах. При обучении в группах необходимо на соответствующем уровне осветить следующие темы. Помните, что вы общаетесь с аудиторией, которой требуется ознакомительный уровень по вопросам доктрин, библейского учения, душепопечительства, благовестия. Третье. Индивидуальная работа по воспитанию. В ходе этой работы следует охватить вопросы благочестия, евангелизм, свидетельство, благовестие. Годовая программа. А теперь эти три составные наставничества необходимо представить в виде программы с определенными этапами. Гарри Кюн предлагает годовую программу, разбитую на двухмесячные этапы. Эта программа приводится с некоторыми поправками. Изучите предлагаемый план из брошюры «План лекций», страница 8, а затем составьте подробный план работы для новообращенного, с которым вы собираетесь работать. Дальнейшее приготовление. Как только вы составили детальный план на целый год, вам необходимо собрать вспомогательный материал, который вам понадобится для выполнения программы, а также для того, чтобы вы сами глубоко освоили ее. Когда вы начинаете осуществлять программу, новообращенный должен относиться к вам с доверием. Он должен быть уверен в том, что вы хорошо знаете, о чем говорите. Он должен также чувствовать уверенность в хорошей организации процесса и в том, что вы понимаете направленность программы. Помните, что для вашего ученика вы являетесь определенным эталоном. И поскольку вы нацеливаете вашего ученика на то, чтобы он смог стать наставником для другого новообращенного, вы должны показать суть этого процесса. Не уверяйте новообращенного в том, что вы воспитываете его только для того, чтобы он повторил ваш опыт с другим человеком. Лучше будет, если вы скажете: «Если бы вы желали реализовать эту программу с другим человеком, насколько выше было бы ваше стремление понять тот материал, который мы вместе осваиваем?» Заведите отдельные папки для каждой темы, которую вы будете проходить, например: первое. Основы христианского вероучения. Второе. Евангелизм. Третье. Душепопечительство. Четвертое. Заучивание Писания наизусть. Пятое. Апологетика. Соберите всю вспомогательную информацию, которую вы только можете получить от вашего пастора, в церковной библиотеке, от других церковных лидеров, которые имеют определенный опыт в этой области, а также из книг, прочитанных вами. Сохраните эти записи в отдельных папках для быстрого просмотра. Перед началом выполнения программы сформируйте из своих идей отдельные уроки. Необходимо собрать больше информации, чем на самом деле потребуется во время работы с новообращенным. Следует исходить из того, что вы должны знать больше, чтобы ответить на любой вопрос, который вам могут задать. Если вы не знаете ответ на какой-то вопрос, скажите об этом, но будьте готовы проделать определенную работу дома, чтобы на следующем уроке дать ответ на этот вопрос. Составьте список книг, которые ваши ученики должны будут прочитать. Сделайте так, чтобы они хорошо понимали, что эти книги вам хорошо известны и прочитаны вами. Вместе с вашим пастором проверьте, правильно ли эти книги отражают Слово Божие. Затем убедитесь в том, что эти книги подходят для вашей работы с новообращенными. Когда вы проделали эту работу, вам следует обязать всех читателей своевременно вернуть книги их владельцу. Последнее учит новообращенных быть надежными и ответственными по отношению к собственности других людей. Перед началом. Когда вы готовы начать работу, сядьте рядом с вашим учеником и объясните ему, что он должен делать для того, чтобы возрасти как христианину и стать употребимым у Господа. Разработайте с вашим подопечным приемлемый график работы, который бы предусматривал ваши регулярные занятия с учетом возможных перерывов в связи с болезнью или другими обстоятельствами. Сделайте ваши встречи безотлагательным событием каждой недели. Они станут вашей непременной обязанностью в этом году, и ни один из вас не будет отменять эти встречи из-за других дел. Процесс духовного роста требует дисциплины, и здесь вы можете стать примером для новообращенного. После прохождения годовой программы новообращенный будет чувствовать себя намного увереннее, реализуя ту же программу с другим человеком. Убедитесь, что ваш ученик способен организовать самостоятельную работу, создавая отдельные папки с записями по темам, которые вы вместе с ним проходите, например, христианское учение, евангелизм и так далее. Читая новую литературу, он сможет самостоятельно расширить эти записи, и он сможет лучше применить их, работая с другими. Таким образом, программа самосовершенствуется. Проблемы, которые возникают в процессе наставничества. Мы можем выделить следующие наиболее распространенные проблемы наставничества. Первое. Нежелание встречаться. Это самая большая проблема. Она может возникнуть по следующим причинам. Неискренние отношения. Желание прервать общение с человеком, исповедующим Христа. Наличие эмоционального отклика, не связанного с разумом и волей. Вы должны объяснить роль разума и воли в осознанном посвящении Христу. Работа сатаны. Верующий начинает сомневаться в своем решении. Его решение может показаться ему глупым. Давление среды. Родственники, друзья, коллеги постараются отвлечь вашего подопечного. Другие будут высмеивать его посвящение. Недостаток понимания. Ученик может сомневаться в необходимости наставничества, полагая, что для того, чтобы стать христианином, необходимо только обращение. Он нуждается в том, чтобы вы молились о нем и объяснили ему, что его посвящение Иисусу Христу есть только начало процесса духовного роста и тех изменений, которые должны еще осуществиться. Спросите его, почему он не чувствует необходимости в наставничестве. Не отступайте. Не позволяйте себе расслабиться из-за неудач. Если вы по-прежнему получаете отказ, займитесь кем-то еще. Ученика, который не проявляет интереса к наставлению, постарайтесь привлечь к участию в какой-либо группе в церкви. Второе. Недостаток убежденности. Здесь мы хотели бы сказать о людях, которые все еще испытывают неуверенность, даже после освоения материала о спасении и убежденности в спасении. Скорее всего, что причина недостаточной уверенности в спасении, даже после прочтения и объяснения тех стихов из Писания, которые подтверждают это, состоит в том, что человек еще не спасен. Вы должны объяснить ученику, какую роль играют разум, воля и эмоции в обращении. Мною проделана лишь легкая корректировка в схеме Кюна, которая показывает, что и каким образом задействовано в процессе обращения. Смотрите схему в брошюре «План лекций». Помимо недостаточной убежденности, могут существовать другие причины, в связи с которыми человек не желает исповедовать грех. Книга чисел, 5 глава, 6 и 7 стихи. Не желает порвать с грехом. Книга притч, 28 глава, 13 стих. Не желает раскаяться в той горечи, которую принес своим родителям, семье и так далее. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих. Послание к Ефесянам, 6 глава, 1 и 2 стихи. Имеет серьезные проблемы с душепопечительством, которые не в состоянии решить. Третье. Чувство виновности. Чувство виновности может сохраняться по множеству причин. Искушения обычно воспринимаются как грех, необходимо прояснить различие между искушениями и грехом. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Исповедь не стала частью покаяния. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. Присутствие неоставленного греха. Книга пророка Исаии, 55 глава, 7 стих. Порой некоторые люди много говорят о страшных прегрешениях своего прошлого. Не поощряйте их. Мы говорим новообращенному о Божьем прощении, которое обещано после нашего покаяния. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Необходимо сказать, что продолжение обсуждения оставленных грехов есть грех, который мешает принять Слово Божие. Четвертое. Плохая организация времени, предназначенного для общения с Богом. Эта проблема возникает в результате недостатка мотивации, недостаточной подготовки и плохой дисциплины. Недостаток мотивации. Подопечный не понимает, почему ему необходима организованная молитвенная жизнь. Ученик должен видеть, что ему необходимо для духовного роста. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Он должен понимать, почему он нуждается в этом. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Недостаточная подготовка. Незнание, как достичь желаемого результата. Ученика необходимо познакомить с уже опубликованными пособиями, которые помогают изучать Библию, а также помочь ему работать с этой литературой. Плохая дисциплина. Если эта недисциплинированность характеризует все стороны жизни вашего ученика, потребуется затратить много сил, чтобы он смог понять необходимость дисциплины в других вопросах, если он желает стать зрелым христианином. Постоянное общение на протяжении недели, даже если оно осуществляется только по телефону, может побудить вашего подопечного к правильной организации времени, предназначенного для общения с Богом. Пятое. Страх свидетельства. Это обычный и естественный страх. Даже апостол Павел испытывал этот страх. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 3 стих. Необходимо найти причину этого страха и библейское разрешение этой проблемы. Если страх происходит от незнания «как», то простое обучение может помочь преодолеть этот страх. Если страх происходит от несоответствий в повседневной жизни, необходимо найти причину и разрешить проблему. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Если же страх возникает из-за преследований, необходимо сказать, что не стоит бояться людей, если Бог на нашей стороне. Книга Притч, 29 глава, 25 стих. Господь ведет к добру даже в неблагоприятных обстоятельствах. Послание к Римлянам, 8 глава, 31 стих. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 12 стих. Шестое. Недостаток духовной поддержки. Новообращенный, может быть, уже посещает церковь, которая либо либеральная, либо мертвая. В этом случае нам не следует критиковать церковь, а стоит тактично подвести новообращенного к размышлениям о том, какой должна быть роль церкви в его духовном росте. Дайте ему возможность ощутить недостаток помощи со стороны церкви, чтобы он почувствовал необходимость помощи и водительства. Если существуют какие-либо проблемы, связанные с его вхождением в церковь, убедите вашего ученика, что он соединен с доброжелательным и ревностным коллективом верующих, в котором он может получить наставление и помощь для его духовного роста. Если ваш подопечный является членом секты, необходимо помочь ему немедленно выйти из этой секты. Окажите ему помощь, если вы полагаете, что вашему подопечному может угрожать опасность из-за этого решения. Работайте в направлении постепенного изменения его духовной среды. В одних случаях изменения не заставят себя ждать, а в других вам придется набраться терпения. Седьмое. Давление семьи и среды. Иногда самое серьезное сопротивление обращению человека исходит от его ближайшего окружения. Чувство отдаления в отношениях с близкими людьми может стать серьезной травмой. Обсудите. Притчи о царстве. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 по 46 стих. Поведение Иисуса с ближними. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 53 по 58 стих. Отношение Иисуса с земной семьей. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 46 по 50 стих. 19 глава, 29 стих. Превосходство познания Христа. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7 и 8 стихи. Такой человек нуждается в дружбе и поддержке, которую вы и другие христиане в состоянии предложить ему. Божья заповедь «почитать и любить своих родителей» актуальна во всякое время, но эта заповедь не предполагает повиновения в том случае, когда родители хотят увести своего сына или дочь от обретенной веры. Дети продолжают любить и почитать своих родителей. Но если родители уклоняются от каких-либо отношений, именно они несут ответственность за это, а не их сын или дочь. Восьмое. Доверие. Иногда в отношениях между наставником и новообращенным возникает проблема доверия. По той или иной причине новообращенный может потерять доверие к человеку, который старается ему помочь. Иногда очень тяжело понять причину этого явления. Здесь может быть несколько вероятностей. Несомненно, могут быть также и другие. Человек, осуществляющий наставничество, может быть неорганизованным или необязательным по отношению к назначенным встречам. Может затрудняться в нахождении библейских ответов на вопросы. Может быть враждебным, закрытым человеком. Может плохо понимать то, во что он верит и почему он в это верит. Может увлекаться теорией, не имея практического опыта, о котором он говорит. Может не проявлять достаточного интереса к новообращенному. Может быть непоследовательным в своем собственном христианском хождении. Может быть недисциплинированным человеком. Христианское служение наставника может быть бесплодным и лишенным ревности. Девятое. Интеллектуальные проблемы. Велика вероятность того, что молодой христианин может встретиться с достаточно убедительными аргументами, направленными против христианства или отдельных положений Библии. Необходимо помочь вашему подопечному справляться с интеллектуальными сомнениями. Помогите ему понять, что вопросы, которые возникают у него по поводу веры, не являются грехом, поскольку заставляют его искать ответы в Библии. Библия и христианская вера могут выдержать любой тест. Христианская вера не слепа. Она основывается на фактах, которые открыты нам в Слове Божьем. Поэтому мы можем найти ответы в Библии на большую часть наших вопросов. Помогите ему понять, что вера христианина прежде всего сконцентрирована на Иисусе Христе. Полезно искать ответы на вопросы в Библии, но намного важнее начинать наш поиск истины с Иисуса Христа. Именно Он есть истина, и мы находим ее, только если Он открывает ее нам в свете Его Слова. Оно дает нам мудрость понять жизнь и ее проблемы так, как их видит Господь. Помогите ему понять необходимость применения данных Богом интеллектуальных способностей, но подчеркните важность водительства Духа Святого в этом процессе. Вашему ученику необходимо продолжать исследовать Писание, не останавливаясь на том уровне понимания Библии, которого он достиг. Необходимо достаточно рано познакомить вашего ученика с литературой по апологетике, чтобы он мог с пониманием делиться своей верой с другими. Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. 10. Проблемы, связанные с учением. У молодого верующего слишком малый запас библейских знаний, чтобы уберечь его от крайностей. Он будет сталкиваться с разными укладами в различных церквях или деноминациях, и многое будет его приводить в замешательство. Он попытается узнать, что Библия говорит о некоторых вопросах. В этом случае новообращенный может поддаться искушению рассматривать те или иные стихи из Библии вне контекста, не зная, что еще сказано в Библии об этой проблеме. Объясните ему, какие вопросы или учения достаточно важны, связаны с частными проблемами, и потому нет строгих критериев для их разрешения. Хорошее и содержательное обучение поможет вашему ученику выработать библейское видение жизни. Некоторые христиане могут повлиять на молодых верующих, предлагая им те разновидности учений, которые проще для усвоения и изучения. Это могут быть кальвинистско-арминианские представления об избранности и предопределении, или же различные теории по поводу времени второго пришествия Иисуса Христа и так далее. Некоторые люди считают эти учения весьма доступными. Однако эти учения, как правило, предлагают упрощенное толкование вопросов, которые освящены в Библии. Помогите верующему опираться на Слово Божие в его целостности, а не вырывать отдельные стихи из контекста или следовать мнению людей, даже если эти люди имеют определенный авторитет.